нас послание к римлянам с 9 по 11 главы. Этому будет посвящено 15 уроков послания к римлянам. Ключевая мысль с 9 по 11 главы – суверенность Бога. Что такое суверенность Бога? Вы как себе понимаете это слово «суверенность»? Что это такое? Единовластие, единоначалие. Вот так он решил. Хотя все нелогично получается, да, в том плане, например, каком-то, как нам кажется. Господи, зачем ты так? Вот никто не может сказать. Зачем, почему? Ибо он горшечник, а вы, написано, глина. И глина не может сказать горшечнику, что это ты так лепишь? Вот так хочу, так и леплю. Но горшечник знает же, для чего он делает сосуды, правда? Один для одного, другой для другого. Горшечник знает, а глина не знает. И вот у нас с вами уже прошло два занятия. Первое у нас было посвящено обзору всей книги «Римлян», потому что очень важно определиться с книгой «Римлянам», потому что кто-то сказал, знаете, если бы вообще во всей Библии было только одно это послание, достаточно, чтобы знать все истины, которые дают нам возможность попасть на небо и спастись. Все истины, а именно греховность человека – первая глава согрешили язычники, вторая глава согрешили евреи, третья глава согрешили все. Это я к тому, чтобы не искали американцев или еще кого-то. Согрешили все. После этого у нас раскрывается тема, что делать? И здесь раскрывается тема спасения. А после темы спасения вдруг эта проблема, что же будет с Израилем? Что же будет с евреями? Кстати, еще одни бедные виноватые во всем мире. Чуть что это вот они, это евреи. Одно время у нас было какое-то сумасшествие на евреев. Вот и телевизоры захватили, и финансы у них, и банки у них. Это сумасшествие, нельзя такие вещи делать. Не включайтесь в это. Это опасная вещь, понимаете? Тем более на народ Божий. Я вам скажу, когда я полюбила народ Божий. Особенно, вот когда ты сам побудешь в чьей-то, извините, шкуре, тогда ты это понимаешь. А со стороны очень легко рассуждать. Стою на Арбате, проповедую. Только уверовала, пошла, люблю Христа, рассказываю. И повадился один мужик. Повадился, по-другому не назову. Как стоит толпа, он подходит и начинает. Жидовка эта, не слушайте эту жидовскую морду. Тут она, понимаешь, про Христа. Это жиды. Эти жиды, они всю нашу Россию разрушают. А я, знаете, я таджичка, я не жидовка, я таджичка. Один раз, второй раз оправдывалась. Потом однажды я сижу и думаю, а почему я вообще оправдываюсь? И тут ко мне пришла другая мысль. Если я еще не еврейка так оправдываюсь, а что бедный еврей переживает? Что ж ему тогда достается? Поэтому прежде чем судить, вот подумайте об этой стороне. И Господь говорит, благословляющих тебя, Аврааму, благословлю, а проклинающих тебя, прокляну. И когда мы вот это вот такие, это как проклятие, понимаете, по-другому, а как это назвать? А Господь говорит, так нельзя, благословляйте. И многим не нравится, почему это? Весь Израиль спасется. Мы будем говорить на эту тему, что это такое? Как могут спастись те, которые распяли Христа? Что это такое, весь Израиль спасется? Что это за план Божий такой? Вот тема с 9 по 11 главы «Суверенность Бога». Но прежде чем к ней подойти, нам важно понять характер Бога. И мы в прошлый раз занимались этой темой. А именно, мы говорили с вами о естественные атрибуты Бога, да, и моральные. Мы разделили с вами эту тему на две колоночки. Мы просто не успели все, мы сделали только одну колоночку, но мы сейчас быстренько повторим. А второй сейчас займемся. Для того, чтобы понять, почему Бог так решил, вот таким сложным планом, вы, евреи, давайте, будьте, вот не принимайте, в это время пусть язычники спасаются, а потом я как этих всех спасу, так евреев тоже надо будет этим заниматься. И спасаем их. И тогда, где, Господи, как это может быть? Вы знаете, Иоанн Златоуст, которого православная церковь очень-очень так преподносит, если бы вы знали, как он ненавидел евреев. Наш Мартин Лютер далеко не ушел, прям скажем. Ну, поменьше, не такой он был. Но тоже были. Это во все времена было у многих эти проблемы. В том числе у верующих. Поэтому тема Израиля, затронутая здесь, с 9 по 11 главы, она нас всех на лопатки ложит. Ребята, молчите. Примите благодать, радуйтесь и успокойтесь. Ну, а впрочем, у нас будет рассуждение на эту тему. Почему Бог так решил? Это все впереди. Это очень темы непростые. С 9 по 11 главы очень многих преткновений на этих главах. Почему я заглавлена эти темы? Суверенность Бога. Итак, мы сейчас занимаемся теперь уроком, но этот урок об атрибутах Бога. Прежде нам надо понять характер Бога. Потому что Божий характер – это суверенность Бога, но и в этой суверенности Бог себя как-то проявляет. Суверенность не только вот я такой и все, а ты молчи. Но мы и знаем, какой он. Вот первая колоночка, вы помните? Мы занимались ею, о том, что Господь всезнающий, и у него совершенное знание, он знает все, и он знает обо всех. Следующее у нас было всемогущий, и мы говорили о том, что у Бога вся сила, и что для него ничего нет невозможного. Вездесущий, что его очи обитают везде, и он видит и злых, и добрых. Не скроешься. И посылает дождь на злых и добрых. Солнце светит злым и добрым. Его очи везде. И помните, когда псалмопевец говорит, куда я от тебя убегу? Вот куда? Хоть ты какие крылья возьми, улети, хоть в бездну сокройся, даже если б мог, и там не скроешься. Потом у нас вечный было, что у него нет ни начала, ни конца. Живу я, тут сказано, живу на высоте небес и во святилище, и у него нет времени, ну, такого, как мы знаем время. Вот вечность у него, она постоянное настоящее время, вечность. Следующее было неизменный, то есть вчера, сегодня, вовеки тот же. И написано в 101-м псалме, никто никогда не меняется, и никто его изменить не может. Я Господь, я не изменяюсь. Потом у нас было непостижимый, то есть можно ли, спрашивает Писание, ты можешь постичь Бога? И вот, кстати, в Римлянам 11 глава, там, где Павел рассуждает о евреях и язычниках, он резко обрывает тему и заканчивает восклицаниями: «О бездна богатства, премудрости и ведения Божие, как непостижимы твои судьбы и твои пути! Кто познал ум Господень? Кто был ему советником?» Вот эта непостижимость в том, что такой у него план, который превыше наших любых самых лучших каких-то было бы. Все вместе человечество состроим план, Бог сделает лучше. «Самосущий». Жизнь имеет в самом себе, всегда существовал. Я есим сущий. И с этим именем он открылся Моисею и израильскому народу. Это имя, которое он хотел, первое, которое должно было быть известным Божьему народу. Мы проходили тему имена Бога, и меня больше всего как-то это имя вот почему-то потрясло. Здесь это имя открывалось Моисею, когда он сказал, скажешь, это Иегова, пойди к народу. А народ спросит, а как имя? А вот и Иегова, то есть сущий. Почему меня затронуло это имя? Потому что обычно все имена Яхве Ире Бог видит. Ну, вот что он увидел? Видел слезы Агарь, видел проблемы. Он открывается Аврааму, всемогущий. Ой, так в 100 лет родить. Конечно. А Яхве Рафа, Бог-целитель. Какое имя не возьми, одна польза, все для меня. Все для меня. А вот это имя Иегова, это значит сущий, существующий. А что мне от того, что он существует? Это имя приглашает нас. Люби меня просто так, вот за то, что я есть. А не за то, что я тебе чего-то даю или чего-то дам. А просто так, можешь меня любить? Следующее имя у нас было самодостаточный. Он свою волю в исполнение приводит без чьей-либо помощи. И ни в ком он не нуждается. Он самодостаточный. И все ему принадлежит. Бесконечный, нет пределов и границ. Миллиарды звезд, галактик, бесконечный. И конца края этому нет. Это только то, что мы видим через какие-то там эти вот чего-то там. Раньше кто-то посчитал звезды, знаете, был такое время. Посчитали звезды, говорят, ну что это Библия? Разве правильная книга? Мы посчитали. Потом, когда изобрели вот это вот, телескопы, да? Там, оказывается, их бездна и посчитать невозможно. Следующее имя у нас было «Превосходный». совершенный, то есть он превыше своего творения, и зависит, и существует он независимо от своего творения. Суверенный, у него есть все под контролем, и у него во всем есть план. Мы читали с вами, никто не может противиться его руке и сказать, что ты сделал, потому что его дела истинны и пути праведны. Вот мы и закончили первую колонку. Это были, заметьте, какие атрибуты, естественные. То есть то, что ему вот принадлежит как Богу. А есть моральные качества, очень важные. Теперь мы применим их к себе, а мы так исследуем с вами тексты. Итак, мы приступаем к изучению моральных, нравственных атрибутов Бога, которые он являет по отношению к своему творению. Поэтому это изучение принесет еще больше пользы вам, если вы поймете, как Бог отвечает вам лично. Помните, что Бог неизменен, поэтому вы никогда не можете изменить его характер или его ответ вам. Он никогда не действует вразрез самому себе. И знание этих истин должно наполнить нас поистине миром и чувством безопасности. Вот видите, как замечательно. Ну, давайте посмотрим. Какое первое здесь имя? Святой. Кстати говоря, на древнееврейском означает мекадишким, святой. Мы проходили с вами это имя. Значит, у нас здесь левитам 19 глава, 2 стих, где Господь говорит, что он нравственно превосходен, он совершенен, он отличается от человека. У нас нет святости, родные мои. Что наша святость? Праведность, как запачканная одежда, а святости – так большой вопрос. Так вот, он, Господь, представляет именно эту святость, чистоту бытия в каждом его аспекте. «Скажи сынам Израилевым, будьте святы, ибо свят я, Господь, Бог ваш». Иова, 34 глава, 10 стих. «Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие». Это тоже святость. Потому что святость – это не отдельный такой ореол над головой, такой томный голосок, и вот такая святость где-нибудь в пещере, вы знаете, такие особые люди где-то там далеко, они… Это правда и правосудие. А мы каждый день стоим перед выбором – не отойти от неправды, не сказать неправду. Следующий текст – Исаия 47, 4 – «Искупитель наш, Господь Саваоф, и имя Ему Святой Израилев». Еще один текст. Исаия 57, 15. Это его имя. Да, вот такое имя. «Святое имя Его. Я живу на высоте небес», говорит Господь. Мы увидели Его имена. Так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. «Я живу на высоте небес, во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот чем занимается святой. Вот святое, оно хочет к смирению и сокрушению. Это нам зачем? Вот мы узнали про это. Бог святой, и он говорит, я святой, у меня нет неправды, у меня нет неправосудия и так далее. Вот мы только что узнали. Зачем мы это узнали? Чтобы мы были святы. Просто надо, вот как тут написано, так Бог требует святость от своего народа. Потому что общество сегодня своя мораль. Общество нам что, не предлагает мораль? Очень даже предлагает. Можем ли мы сказать, что это какие-то действительно библейские принципы морали? Вот что такое святость. Еду сейчас в самолете с молодым человеком, беседую. Говорю, вот со свадьбы у нас, говорю, вот. И думаю, как перейти на верующую тему? Ну, самое оно сказать, вот знаете, верующие люди. Он говорит, а сколько ему лет? Я говорю, 23. А, разведутся. Я говорю, они верующие. Ну, а что верующие? А я говорю, а как? Вы знаете, верующие, это совсем другое. И тут возьми и скажи. У них даже до брака нет никаких отношений. У-у-у, это уже точно ничего не будет хорошего. Он говорит, все. И молодежь что говорит? А, поживите, узнайте. Это какая мораль? И для них даже дико сейчас слышать, что оказывается по-другому-то и браки устоят, а вот так, как предлагают, не будет. Они настолько убеждены в этом. Бог меняет наш ум и говорит, будьте святы, «Вы мой народ», потому что общество не будешь иметь Божью святость, будешь иметь другую, вот в кавычках, этого мира. Следующее имя пошли родные, праведные. «Яхве Цидкейну, Господь мое оправдание». Но что важно понять вот в святости? Да нет у нас своей святости. Если во мне живет Христос, вот моя святость. Иначе мы святость никакую не найдем. А чего там внутри себя искать, чего найдешь? Но когда во мне живет Христос святой, я святой Его святостью. Иначе святые только по монастырям. А мы, некоторые говорят, слушайте, это же в прелесть впасть, нам православные объясняют, святые. А Писание говорит, вы еще и цари, вы священники, вы народ какой? Святой! Царственное священство, призванные, дабы возвещать дела какие? Из тьмы в чудный свет, которые ведут. Поэтому мы святы святостью Бога. И это очень радостно жить от этой истины. Чем больше во мне Христа, вот и будет тем больше святости. Да, теперь праведные. Второзаконие 32:4. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Заметьте, в нем нет никакой неправды. Вот в человеках ложь. И Иеремия говорит, всякий человек лжив. Но Писание говорит, что у Господа нет неправды. Все пути его праведны, и все его дела совершенны. Псалом 118:142. Правда твоя правда вечная, и закон твой истина. К чему это имя нас приглашает? Ну и что я узнал об этом? Я буду доверяться ему, я буду к нему взывать, потому что иногда я в своей собственной семье эту правду не знаю. Когда бывает, и в семье целая коалиция, понимаете? Мама с кем-то объединится из детей и говорит, папе не говори, там-там-там, папа, и так далее. Я такие вещи знаю. Ну и по-разному бывает, знаете, все эти взаимоотношения, к сожалению, у Бога только правда. У людей либо совсем неправда, либо какая-то очень относительная правда, либо правда с ложью, своя правда еще есть, выгодная мне правда. У Бога все пути праведны. Вам радостно от того, что хоть есть что-то настоящее? Слава Богу, кто-то есть праведный. Значит, это тебя вселяет уверенность. Еще что это имя, к чему нас приглашает это имя? Быть самими правдивыми, стремиться к правде. И еще, вы знаете, это какое-то утешение, радость дает внутри. Вот кругом ложь и обман, но я знаю, что у Господа есть правда. Она смиряет нас не доказывать правду, брать за грудки. Она призывает нас к смирению. Бог знает правду. И эта правда восторжествует. У Бога нет неправды. Итак, родные мои, следующее имя у нас справедливое. Числа 14:18. Господь долготерпеливый, многомилостивый, прощающий беззаконие и преступление, не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего, четвертого рода. Вот такая есть Божья справедливость. Милости много, тысячу родов, но до третьего, четвертого рода, да в сотни раз меньше, но тем не менее есть эта Божья справедливость, когда грех догоняет. Числа 23:19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Вот так, справедливость. Просто иногда нам кажется, что как-то справедливость вроде как долго приходит. И нам кажется, что несправедливость вовсю, вот она на самом деле имеет место быть. Это не так. Божья справедливость есть. И мы, народ Божий, должны это знать. Потому что мир думает, никто не видит, не знает, и можно все делать. Божий народ должен думать так, нет. А я за то, что Господь видит истинную правду. Он справедлив, и я тоже хочу быть справедливым. Здесь уже речь идет о справедливых судах, где сплошные подкупы, о справедливых каких-то взаимоотношениях и в обществе, ну и в собственной семье, когда нельзя одного тренировать под себя, другую сторону. То есть какая-то справедливость, честность, да, в семье. Итак, Бог справедлив во всех действиях, независимо, с кем он имеет дело. С человеком, ангелами или даже демонами. Он всегда вознаграждает праведность и наказывает грех. И именно потому, что он всезнающий, любой его вердикт является справедливым. Мы поняли, что и нам надо стремиться к чему? К справедливости. Не потому, что он мой друг, он мой брат, он мой сват, вот так я говорю, вот такое выношу решение и за него заступаюсь. Сократ мне друг, помните пословицу? Но истина дороже. Это приглашает нас быть справедливыми и не смотреть на лицо. И лицо имеется в виду не просто внешность, а личные наши взаимоотношения, симпатии, антипатии. Вот тут не нравится и что? В школах так делается, когда дети мучаются от каких-то учителей, потому что у тех такие моменты бывают и так далее. Должна быть справедливость, как бы горько не была она. И не нравится людям справедливость, я вам скажу. О, всем хочется вот хвали и рассказывай хорошее, розовую водичку лей. А если по справедливости, сразу штыри вот такие, а он, а я, да. Вот, а может быть и нам кто-то скажет, если это справедливо. Знаете, говорил Давид, пусть наказывает меня праведник, пусть наказывает. Это милость написана для моей головы. Пусть наказывает меня праведник, пусть он говорит мне справедливое, потому что это благословение. И никогда не ищите в справедливости сразу такую штыки все, штыри все вперед, и сразу я не виновен, я хороший. Никто не говорит, что ты плохой, но есть какие-то справедливые вещи, которые надо знать в отношении самих себя, родные мои. Ну, Давид благодарил, когда ему говорили справедливо в лицо. Вот пришел Нафан и говорит, слушай, вот тут овечка, и рассказывает ему притчу. Вот овечка у одного там одна, он с ней ел, спал, за одной чуть-чуть ли чашки ел, вместе с ней спал, а у другого 100. У кого 100, пришел эту овечку, забрал у соседа и своих гостей кормил. Как ты думаешь, как рассудить? И Давид говорит, достоин смерти этот человек. А Нафан так смотрит на него и говорит, Давид, а это ты. Ты тот человек. Ух, какая это была справедливость. Невозможно любому царю это сказать. Почему у нас были шуты? Шуты, знаете, так под смехом, под как будто они сумасшедшие. Они, говорят, таким был Василий Блаженный. Под видом юродивых, вот надо какую-то правду сказать. А вот, видите, ты тот человек. И помните... Что сказал царь Давид? «Согрешил я, Господи». Он признал эту вину. Поэтому будьте благодарны, когда нам делают замечания наш муж, моя жена, может быть, даже дети, а дети особенно будьте благодарны, когда родители что-то говорят вам, а может быть, кто-то в церкви, а может быть, мой наставник, а может быть, просто брат по вере. А иногда бывает, вы знаете, даже неверующие. Надо прислушаться. Не помешает. Милостивый. Псалом 61, 13 стих. «У тебя, Господи, милость, ибо ты воздаешь каждому по делам его». То есть милость, вот знаете, милости полна вся земля, мы поем. 105 Псалом, 44, 45 стих. «Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милости своей». То есть Господь, несмотря на все их грехи, вот по множеству милости, авансом просто все лил эту благодать, хоть и они были вот, ну, недостойны этой милости. Римлянам 9, 14, 16. «Помилование зависит не от желающего и подвязающегося, но от кого? От Бога милующего». 16 стих. И Господь говорит, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Теперь к вам вопрос, зачем нам нужно знать это качество Бога? Вот его такое моральное качество, как милующего. Все действия Бога, все абсолютно милостивы. И даже наказание в нем милость, чтобы исправить, чтобы изменить нас. Поэтому к чему еще приглашает знание этого имени, познание этого имени? Самим быть милостивыми, потому что мы читаем, будьте какими? Милосердными, как Отец ваш милосерден. Это приглашает нас быть милостивыми, чтобы умели прощать, чтобы могли вмещать других. Как сказано, быть снисходительным проступком – это слава для человека. Мы все очень требовательны, и иногда вот какие-то очевидные вещи, думаешь, ну, другой, вот ты должен, а вот уметь
прощать. С любовью, да.
Итак, мы узнали, это приглашает нас к милости. Следующее – долготерпеливый. Это уже качество его. Вот если святой, праведный – это имена, но вот это имеет больше качеством. Долготерпеливый – это не имя, а это его качество. Книга чисел 14:18. Господь долготерпеливый, многомилостивый, прощающий беззаконие, преступления и не оставляющий без наказания. Вот это долготерпеливый и многомилостивый. 2 Петра 3:9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас». Зачем? «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот это слово «долготерпение» очень важное, родные мои. А чем отличается терпение от долготерпения? Вот знаете, вот вроде терплю, да, действительно, как-то ничего не меняется. А вот долгое терпение – это уже когда потерял всякую вообще надежду, что вот там что-то изменится. Ну и, конечно, вы знаете, терпение – это качество в Писании. «Терпением спасайте ваши души». Это какое-то очень важное качество. И Бог показывает себя долготерпеливым. А в послании Иакова мы читаем в 1 главе, что испытания веры что делают? Производят терпение. Получается, терпение – это что-то очень важное качество. Нам всем есть в этом подвязаться. Итак, у нас… Давайте к мудрому пошли. Исайя 40:28. «Разум его неисследим». «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». То есть невозможно постичь вот эту мудрость его. Даниила 2:20. «У него мудрость и сила». Написано, у кого недостает мудрости, что делай? Проси у Бога, и как даст Бог? Просто и без упреков. Потому что Бог – источник мудрости, в нем вся мудрость. Надо подключиться к источнику, отождествиться, да. И это другая мудрость. Многие мудрость думают, это какие-то знания, понимаете? Много чего-то знают. Это не мудрость, это информация. А мудрость – это другое. Это довольство в твоей жизни. Не мучаешь себя и не мучаешь других, тех, кто рядом. Плотская мудрость, намудрствуют, знаете, вот по-плотски. Вроде все правильно, но это плотская мудрость. А есть мудрость свыше. Итак, действия Бога основаны на его характере. Его мудрость раскрывается в праведных целях и в том, как он использует все планы, чтобы достигнуть этих целей. Любящие, ну вот это мы все знаем уже, да? Вы уверены в любви Божьей? Нет никаких сомнений? У нас тексты такие, Иеремия 31:3. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечною я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Скажите, вам вот так Господь являлся? Говорил, что я тебя любовью вечную люблю? Да. «И я простер к тебе мое благоволение». Сказал к вашему сердцу Господь? Сказал. И говорит, да. Римлянам 5:8. Что там сказано? Как Бог свою любовь доказывает к нам? Что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Значит, Божья любовь, она в чем проявляется? На деле. Получается, любовь – это не чувство, это не просто слова, и их, наверное, в семье, муж, жене и так далее обязательно надо говорить, но они еще должны доказываться, потому что у Бога эта любовь доказана. 1 Иоанна 4:8. Бог есть любовь. И кто не любит, не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Ну, родные мои, к чему приглашает нас это имя? К любви. К какой любви? Божья. Это какой? Агапа. И что это такое? Безусловной. И вообще-то любви на деле. Любовь, которая проявляется в конкретном поступке. Любовь видна в действии. У любви есть ноги, есть руки. У любви движение. Это не аморфное состояние такое, некой эйфории, это другое. Настоящая любовь видна. Итак, Божья любовь проявляется в жертвенности по отношению к другому. Даже в том, что он пожертвовал самим собой, своей жизнью. Именно его любовь желает высшего блага для людей, созданных им. Эта любовь не основывается на заслугах, ответном чувстве или достоинствах объекта любви. Понятно, да? То есть то, что мне нравится, что мне приятно, а меня тоже любят, я тоже люблю. А если не любят? А вдруг вот так случается в семье? Вот, говорят, прошла любовь, завяли помидоры. И что тогда? Настоящая любовь, что? Помидоры тут ни при чем. Любовь никогда не перестает. Она продолжает любить того, кто, может быть, уже и не собирается меня любить. И мир этого не поймет. Мир скажет, что это такое. Одна жизнь, не буду я с ним мучиться. Не хочу, я пойду за новой любовью. Вот эта тема любви, она очень для нас важна. Бог есть любовь. И это может быть очень трудное, на самом деле, самое, наверное, трудное качество. Потому что Бог поставил нам очень высокую планку. Люби врагов, благословляйте ненавидящих, благотворите обижающим. Когда-то Владимир Соловьев, у него есть такая книжечка, называется «Ислам и христианство». И он там рассуждает, ислам как возник. И почему бы вот христианство бы вот взяло бы, да, оно уже было 7 веков. Почему оно как-то отдало эту Аравийский полуостров так легко вот этому исламу? И там он рассуждает на тему, что слишком высокая планка была Христа для язычников. Язычники, которые запросто резали просто все племя, могли, и закапывали своих детей, и жертвы приносили, и сжигали и так далее. И сразу люби врага и благословляй, для них было это... И он рассуждает, что им нужно было дать для начала хотя бы единобожие. И хотя бы маленькие эти границы, вот чуть-чуть вот стремись к чему-то. Поэтому действительно христианская любовь – это любовь особая и планка высокая. Но хорошо, что мы к ней причастны, родные мои. Бог в нашем сердце есть любовь. Он во мне любит другого. Мой разум отказывается любить, может, и даже очень не любит. Но сердце мое говорит, а я буду любить. Христос во мне так говорит. Ты меня не любишь, ты мне так, я тебя буду любить. Иначе невозможно в семье так, вот если взять маленькое государство, это собственную семью, по-другому невозможно. Следующее, благой. Второе Параплеменон 5.13. «Ибо он благ, и вовек милость его». И Псалом 105, там много раз повторяется, «Бог благ, славьте Бога вовек, ибо вовек милость его». Скажите, пожалуйста, это зачем нам? Что с благостью делать? Благость всегда Божья, и в своей благости и добродетели Бог дает другим, независимо от того, что они заслуживают, но согласно своей благой воле и доброте. Благость. Ну и есть еще качество 4, да? Вот такое слово «гневный» сразу нас настораживает. Бог, если ты абсолютная любовь, абсолютная правда, абсолютная святость, зачем тебе вот это такое гневный? Ну давайте посмотрим. Исход 34:6-7. «Сохраняющий милость свою в тысячи родов, но не оставляющий от наказания», да? И тут написано «наказание вины отцов в детях». Римлянам 1:18. «Ибо открывается что? Гнев Божий. С неба. На что открывается гнев Божий? На нечестие. Поэтому, а чего ты боишься? Если нечестие не делаешь, тебе никакого гнева не будет». Второе Параплеменон 19:2. Это гнев Божий на Иосафата за то, что он помогал нечестивым людям. И за то, что он любил тех, кто ненавидел Бога. Следовало ли тебе помогать нечестивцу, любить ненавидящих Господа? «За это на тебя гнев от лица Господня». Видите, это опять тема о справедливости. «Не помогай нечестивым, кто бы он ни приходился, и не люби ненавидящих Господа». Как можно любить ненавидящего Господа? А ты его любишь? А ты ему рукоплещешь? А он ненавидит Бога? И вот гнев написано. Вот такое. Родные мои, давайте про гнев Божий что скажем. Итак, правда, да? То есть Бог ненавидит неправедность, и у него неутолимое желание наказать все беззаконие. Но он долготерпит, написано, чтобы кто из вас не погиб, но все пришли к покаянию. И это его долготерпение часто думает, что Бог покрывает зло. Это не так. Все, что не соответствует его святому и совершенному стандарту, оно будет истреблено. Вот гнев Божий – это вот в этой справедливости. И в том числе гнев Божий был на Ханаане. Когда туда шел израильский народ, многие вот обвиняют Библию в том, что якобы... Пришли евреи, и вот они заняли, а там же вот такие хорошие люди жили. Там перечисляется, сколько там царей и правителей было. Но мы знаем, что там было до того. И почему послал туда Господь народы? Бог все равно истребил бы эту территорию. Она уже была все. Она как моль, которая съела что-то, и уже там труха, и ничего ты не сошьешь из этого, что изъедено молью. Вот так случилось с этой землей. На это нечестивое место и был послан святой народ. Иди в это нечестивое и освящай это место. И всем соседям окружающим провозглашай единобожие. Вот по поводу гнева Божьего. Истинный. Числа 23:19. Бог не человек, чтобы ему лгать. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет, не сделает, будет говорить и не исполнит. Итак, значит, он истинный. Он не обманывает, не лжет. Все его обетования исполняются. И потом у нас Псалом 36 и Титу 1:2. «В твою руку предаю дух мой, ты избавлял меня, Господи, Боже истинный». То есть правды. Вот такое его имя, истины. И он неизменный в слове своем, Титу 1:2. Бог, который истинен и не меняется в своем слове, который был прежде вековых времен, в надежде вечной жизни, который обещал. И вот это слово неизменный в слове Бог. Родные мои, что с истинным? Нам зачем это? Что он не изменится, что он не меняется в своей любви по отношению к нам. Потому что мы видим, жизнь такая. Вот сегодня такая, а завтра другая. В семье была такая, а потом вдруг оно вообще какое-то все другое. Неожиданно все. И в этой истине неизменность. Правильно, что есть какая-то настоящая правда, настоящая истина. Потому что иногда говорят, ну знаете, и все равно какого Бога верить. Да лишь бы Бог. А можно и вообще как бы это, просто в добро, еще что-то. Это тоже истина. Христос сказал, что он истина. Но здесь акцент мы делаем на том, что Бог сам говорит о том, что он является истиной, но и то, что он говорит, тоже истина. Независимо, ты веришь, не веришь, Бог говорит истину. Поэтому нас никто не должен смутить. Верный. 2 Тимофею 2:13. Если мы не верны, Бог верен, потому что он не может себя отречься. Бог верен всегда. Следующее у нас Второзаконие, 7 глава, 9 стих. «Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». Скажите, в чем он здесь верен? Он хранит свой завет, раз, верность, верность в его милости и верность его в благословениях. Эта верность, что она нас, родные мои, вдохновляет? Да, потому что люди не верны. Такой замечательный муж вот просто в один день взял и говорит, знаешь, жена, пошел я, пожалуй, нашел что-то себе другое. Вот, ну, верный, вот жил с ним 30-40 лет. Да, такого много очень, родные мои. Ну и мы сами бываем неверны. И в дружбе, и в каких-то отношениях. И очень прямо думаешь, Господи, а где же это вот что-то? Есть верные? Мы должны учиться верности. Встал служить Богу. Будь верен до смерти. Выбрал веру эту. Полюбил Христа, будь верным, иди этой дорогой. Потому что неверность служения, так, знаете, вот хочу, а хочу вот так, а выберу что-то другое. И Господь, вот это слово верный, если вы помните, о неверной жене он все время говорит, у Иезекииля. Это неверная жена, там две сестры, помните, которые, ну и так далее. Образ Израиля, неверности, неверной жены. Но Бог верен, при том, что она изменяла, гуляла. Итак, родные мои, Бог верен Слову. Люди неверные, но Бог верен. С одной стороны, это говорит нам, будь сам верный. С другой стороны, что это мне дает, знание о верности Божьей? Надежду, уверен. Все, что он мне обещал, он не переменит. А не так, завтра он скажет, знаешь, ты что-то мне вот как-то нехорошо, ты вот поступил там, пожалуй, я изменю к тебе свое решение. Бог никогда так не скажет. Мы не будем постыжены. Эх, мы верили, а вот она оказалась как, да? Или не так верили, или вот Бог не то выполнил, что обещал. Никогда не будем постыжены. Это окрыляет нас. Последнее слово. Давайте, ревнитель. Кстати, это имя, ревнитель. Исход 25. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Какой? Ревнитель, родные мои. Тут написано, что он ревнитель? Да. Вот он ревнитель. А потом исход 34:14, где сказано так: «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя его – ревнитель». Он, и опять повторяется, Бог – ревнитель. Что это такое, родные мои? Не вздумай изменить. налево ни за что, ни-ни должно быть. Это приглашает нас к Божьему страху. Кришны и Будды, но теперь уже вот к нашей жизни. В Кришну, в Будду не верим. Где наши башки? Наша плоть тоже становится башком. Носимся с нею, поступаем по плоти. Вы правильно сказали, мамонна может быть и так далее. Это тоже. И увлечение, и страсти, все, что затмевает Христа. Все, что в меру, оно хорошо. А если оно у нас забирает Христа, читать Библию некогда, в церковь ходить некогда, родные мои, это уже божок. Итак, ревнитель, Бог не желает делить с кем-либо еще то, что принадлежит Ему, то, что праведно и нравственно согласно Его воле. Вот так, родные мои, все эти атрибуты описывают нашего Бога. Поэтому надо нам применять, тут хорошо сказано, каждый раз, когда вы встречаете библейскую доктрину, которую не можете полностью понять или объяснить, либо оказываетесь в ситуацию, которую сложно понять, возвращайтесь к описанию характера Бога, чтобы найти мир и покой в Его непоколебимой истине. То есть эти атрибуты Бога что нам дают? Мир и покой. Они даны не для того, чтобы мы сейчас чего-то выучили, а чтобы мы внутренне, у нас был стержень. Я Божий человек, и никто меня не смутит. Что мне сделает человек? Чьи это слова? Слова царя Давида. Есть ли я с Богом? Что мне может сделать человек? Не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Главная цель всех этих атрибутов – погрузить нас в тело Христово и через это погружение жить в присутствии мира и благодати. И вот это невозможно какая ценная вещь. Не приобретешь ничем. Вот через познание этих истин мы входим в покой Христа, в Его мир. А отсюда идут поступки, решения, отношения к событиям, к жизни, к людям. От нашей посвященности в нашем этом присутствии Божьем. Конечно, это дает и уверенность, и радость. Мир действительно, он прекрасен, но все несовершенно. И мы в первую очередь сами. Мы люди и далеки от совершенства, но есть это совершенное. Но как погрузиться в это совершенство, чтобы находить там и силы, и радость, и мир, независимо ни от каких обстоятельств, необходимо знать, в кого мы верим. Вот для чего даны нам эти имена. И Писание очень насыщенное. Вы посмотрите на такой тоненькой папиросной бумажке, это финская бумага, тоненькая. Вы посмотрите, сколько здесь, и на каждое слово, каждое предложение такую большую смысловую нагрузку несет. Поэтому вот это погружение сегодня было в характер Бога. Вот каков наш Бог. Я принимаю эту истину, я верю этой истине. Все, что ты сегодня сказал, Господи, для моего блага, для моей уверенности, для моего правильного хождения в этом мире и для радости. Богу не надо, чтобы какие-то мы... Для радости. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Аминь.